Если вас больше не пугают обычные криповые истории и вы думаете, что вас уже ничем не испугать, то скорее всего вы еще не видели канал Крипмен. Этот парень снимает реальные паранормальные события и существ, устанавливая камеры видеонаблюдения в домах людей, которые просят его помочь разобраться в самых жутких ситуациях.
Смотри, смотри, что это?
В этом эпизоде Алекс попал в квартиру, в которой по ночам оживает проклятая кукла и превращает его брата в жуткое существо. Меня реально перепугала эта серия, я уже жду новый эпизод, чтобы узнать, как будут развиваться события. Такого я еще не видел. Рекомендую вам посмотреть на это своими глазами. Ссылочка в описании. Та ночь тянулась бесконечно долго. Я все так же сидел на холодном полу в коридоре, поглаживая уже засыпающего таксофона. Да и у меня и у самого Вики с каждой секундой становились все тяжелее и тяжелее. «Поспи, сынок, поспи!» Заметив это, ко мне вышел дед Ваня с открытой консервной банкой в руках. «Ты это, может, пожевал бы чего?» Присев рядом, поинтересовался он. «Спасибо, пока не хочу». «Как не хочу? Не ел ведь ничего!» «Что-то нехорошо мне, дед Вань». «Я понимаю, сынок, ну а что поделаешь? Нужно быть благодарным Всевышнему, хотя бы за то, что мы сейчас с тобой не похожи на тех, кто по пути сюда нам встретился». Улыбнулся он, легонько похлопав меня по плечу. «Давай-ка выпей еще лекарства и поспи немного. Глядишь, и полегче станет». «Ты думаешь, дед Вань? А как ты хотел? Сон ведь это самое лучшее лекарство». «Как там Катя? Ты смотрел?» «Да как, лежит, сопит, жар вроде понемногу уходит». «Да не ссы ты, все нормально будет с твоей подругой. Тебе за себя сейчас переживать нужно. Давай отдыхай и ни про что не думай». «Хорошо, как скажешь». Криво улыбнулся я и, наконец, сомкнул глаза. Уснул моментально. Стоило только векам опуститься, как мозг тотчас выключился и погрузил меня в мир сновидений. Мне снился странный и очень нереалистичный сон. Стою я, значит, посреди своей квартиры. Да, посреди той самой квартиры, с которой все и началось. Рядом бегает таксофон. В углу комнаты лежит раздолбанное молотком крылатое чудовище. Складывалось такое чувство, что я вернулся обратно. А то и вовсе, как будто всего того, что мне довелось пережить после моего побега отсюда, и не было совсем. С подъезда все так же доносились звуки снующего по ступенькам мутировавшего соседа. Я стоял и не шевелился на одном месте, и пытался что-то разглядеть на улице, через небольшую щель между досками, которыми я в свое время пытался защититься от больших и сильных москитов. На улице все так же бесновался огромный рой насекомых, а у подъезда толпились мертвые люди, в которых эти насекомые и размножались. Жуткая картина, которую я уже неоднократно наблюдал, вновь мелькала у меня перед глазами. Постояв так у окна еще какое-то время, гул с улицы, который уже приелся, я его даже не замечал, смешался с другим шумом. На протяжении нескольких минут я стоял и даже не шевелился, пытаясь все же понять, что это за звуки такие. Подумал было даже, что совсем недалеко от дома бродит какое-то новое, доселе невиданное порождение этого огромного роя. Я смотрел в окно, не отводя взгляд, и внезапно из-за дома, стоявшего напротив, показалось что-то похожее на луч фонаря. И тот странный гул, о котором я говорил ранее, уже был слышен более отчетливо и больше становился похож на рев двигателя. Через несколько минут я отчетливо увидел, что на соседней улице, не так далеко от нашего дома, медленно едет БТР, на крыше которого установлен очень яркий прожектор. В луче его отчетливо было видно людей, идущих рядом, даже несмотря на рой, который все больше и больше сгущался ближе к свету. Они шли медленно, внимательно осматривая рядом стоящее здание, словно кого-то или что-то искали. Судя по их внешнему виду, точнее по тому, что мне удалось разглядеть, эти люди были похожи на военных или, может, на сотрудников какой-либо другой службы, я не знаю. Вскоре луч прожектора выхватил с темноты несколько уже других силуэтов, очень сильно похожих на тех, которые паслись у двери в подъезд здесь рядом. Тотчас раздались выстрелы. Я с испугу даже присел под стенку, лишь немного высунув голову над подоконником. Резкие хлопки один за одним эхом разносились по улице, и дежурящая рядом с моим подъездом толпа живых мертвецов буквально после первых выстрелов сорвалась и бросилась в сторону стоявшего недалеко бронетранспортера. Луч прожектора в ту же секунду осветил большую половину нашего дома. Яркий свет попал даже в мою квартиру, немного осветив комнату. Вновь с улицы послышались выстрелы, крики и вопли мертвых людей, бегущих в сторону военных. Но длилось это недолго. Буквально пару-тройку минут именно спустя это время выстрелы прекратились. Но не прекратились вопли стоявших ранее у моего подъезда ходячих инкубаторов. Я уставился в окно, и в свете все еще работающего прожектора я увидел нескольких человек, бегущих в сторону моего дома, а вскоре услышал звук открывающейся подъездной двери и быстрые шаги по лестнице. Я, что есть мочи, бросился к двери, понимая, что там на улице произошло что-то страшное, и этим людям пришлось спасаться бегством. Я быстро выбежал в коридор и открыл дверь, и в тот час военный, стоявший на лестничной площадке, вскрикнул и нажал на спусковой крючок. Раздался выстрел. Я упал на пол, захлебываясь кровью. «Ты что, дурак? Ты что наделал? Это ведь живой!» Слышалось в подъезде. У меня же в глазах потихоньку темнело. Я проснулся в холодном поту от увиденного сновидения. Я уверен, многие испытывали это прекрасное чувство, когда после ужасного сна просыпаешься и понимаешь, что это был всего лишь сон. Дед Ваня сразу же бросился ко мне. «Ты чего проснулся, сынок? Болит нога?» «Да сон плохой приснился». «А, ну это бывает. А я вот тоже позволил себе подремать чутка». «Ну, правильно», — скривившись от боли в ноге, улыбнулся я. «Болит все-таки гадина, да?» «Да, есть такое». «А долго я поспал, дед Вань?» «Да, пару часов всего лишь». «Что тебе приснилось хоть, что проснулся, а?» «Да бред, что оказался в своей квартире, да меня военные, убегавшие от таких же, как мы видели с тобой в аптеке вчера, застрелили». «Наверное, приняв меня за такого же». «Да ты бы лучше о чем-то хорошем думал. Такое бы и снилось, а не бред всякий». «Да как же тут подумаешь о хорошем, когда такой кошмар повсюду?» «Дед Вань, что дальше делать будем? Вот о чем думать надо». «Я не знаю, сынок. Я думаю, Кате еще нужно хотя бы денек отлежаться нормально, дабы в себя прийти». «Ты вон когда спал, она, кстати, бормотала уже что-то про себя. Это хороший знак», — улыбнувшись, сказал старик. «Дед Вань, а ты про вышку говорил, когда мы с аптеки приехали. Далеко она вообще отсюда?» «Да мы же проезжали ее, как только заехали в городок этот. Недалеко вон рукой подать». «Ты мне так и не рассказал, что же ты задумал?» «Может, сигнал какой подать, а? Может, есть кто здесь неподалеку?» «А кто здесь может быть, а? Разве что такие же бедолаги, как мы. Еще один рот кормить. Там у тебя в рюкзаке, кстати, совсем немного добра осталось. А вдруг не такой же бедолага будет, а?» «Ну, давай попробуем, только как ты сигнал хочешь подать, объясни мне. Это тебе не фильм, сынок, где на каждом шагу есть рация или рабочий телефон, и где главных героев всегда спасают. Это жизнь. Здесь все по-другому. Умеешь ты, блин, мотивировать, дед Вань? А что, я говорю, как оно есть. Я вот что думал, дед Вань. Может, поджечь там что-то? Ну, на самой верхушке. Идея хорошая, только что ты поджигать собрался. Я видел на складе там, внизу, хреново туча лежит старых покрышек. Я думаю, если их поджечь, сигнал будет очень даже неплохим. Старик задумался. Давай как рассветет, тогда и займемся. Я тоже видел эту кучу покрышек, и не поверишь, мне тоже почему-то хотелось их поджечь. Улыбнувшись, сказал дед Ваня, опять похлопав меня по плечу. Только я одного не пойму. Вы же с Катей собирались в Ленинград ехать. Или куда-то на север. Почему сейчас не поехать? А вдруг там то же самое? Ты ведь сам говорил. И что тогда делать? Весь проделанный путь коту под задницу. Не хотелось бы. Нужно все 10 раз обдумать, составить какой-то план, а потом уже зная наверняка, куда-то ехать, а не вслепую, как мы собирались. И то так. Ладно, ты можешь идти? Встав с пола, спросил меня дед Ваня. Я думаю, да. Только если не быстро. Да быстро и у меня не получится. Тогда поспи еще, а я тебя утром разбужу. Да я уже, наверное, не усну. Ну, как знаешь, тогда возьми что-то поешь, а то силы пригодятся. А я пока спущусь вниз, потихоньку буду в машину грузить покрышки. Откуда у тебя сколько сил берется, дед Вань? Я все удивляюсь. Я еще и в постели могу что-то показать. Смеясь, ответил дед и, накинув капюшон, вышел с коридора. Все-таки как же нам с ним повезло. Подумал я про себя и попытался встать на ноги. К моему удивлению, боль была не такая сильная, как я того ожидал. Я зашел в комнату к Кате. Она все так же лежала на диване и потихоньку посапывала. Взяв ее за руку, присел рядом. И таксофон тут как тут, учуяв хозяина, прибежал и улегся у меня в ногах. Да уж, влюбился как пацан. Поправляя упавшие на ее лицо волосы, тихонько проговорил я. Надеюсь, все будет хорошо. Мы сейчас с дедом подадим сигнал. К нам обязательно кто-то приедет и поможет. А если же этого не случится, тогда я не знаю, как нам быть дальше. Не хочу даже думать об этом. И ты давай поправляйся, скорее. Не хватает тебя очень. Ну все, я пошел. Нужно помочь старику грузить покрышки в машину. Я, накинув рюкзак на плечи, встал с дивана и, наложив таксофону немного покушать, вышел с комнаты, а затем из коридора. Дед Ваня загнал машину в ангар и потихоньку грузил в нее резину. «Слушай, сюда много не влезет. Как бы ни пришлось несколько заездов делать. Штук 6 в лучшем случае за один раз. Но как же я не люблю такого!» – раздраженно сказал дед, закидывая очередную покрышку в багажник. В общем, целый день мы возились с этим делом. Ездили туда-сюда. Свозили резину сначала к вышке. Благо, находилась она действительно недалеко. Затем, когда свезли нужное количество, принялись таскать их на самую верхушку. А это уже было самое настоящее испытание. Во-первых, эти блядские насекомые, от которых приходилось отбиваться всем, что попадалось под руку, а порой и самими руками. Второе – это лестница и довольно тяжелые покрышки, которые приходилось тянуть за собой. Но все же к вечеру нам удалось затащить на самый верх пару десятков штук. Устали просто невероятно, особенно дед. Большую часть этой чрезвычайно трудной работы все-таки сделал он. «Дед Вань». «Ага». «Когда поджигать будем?» Закрывая дверь в машину, поинтересовался я. «Давай немного отдохнем, у меня сейчас ноги да руки просто поотваливаются, я тебе клянусь». «У меня скорее нога отвалится, дед Вань», — попытался пошутить я, но шутка была совсем не смешной, так как у меня после проделанной работы сильно разболелась нога. «Сейчас 10 минут посидим, да опять полезем». «Хорошо. Дед Вань, а ты обезболку не брал?» «Что, опять нога?» В рюкзак я бросал, посмотри в боковом кармашке. Покопавшись немного в рюкзаке, я выпил таблетку. Но она уже мало чем помогала, если честно. Ну что, пошли? Все еще полностью не отдышавшись, сказал дед Ваня. Пойдем. Мы вышли с машины и полезли наверх. Каждая лесенка давалась мне с огромным трудом. Порой даже приходилось перепрыгивать на одной ноге, потому что боль была просто невыносимая. Как будто мне в ногу одновременно и очень глубоко вставляли сотни тонких иголок. Но я лез, не обращая внимания на это. Спустя минут 20 мы все-таки добрались к верхушке. Дед Ваня облил резину отработанным маслом, найденным там же в ангаре, и поднес зажигалку. Из-за кишащего над нами роя огонек часто затухал, как бы его не прикрывали руками. Но в конце концов масло загорелось, а за ним и покрышки. Резина разгорелась довольно-таки быстро. Черный столб дыма подымался все выше и выше, хотя казалось, что выше уже просто некуда. И когда уже сама вышка начала нагреваться от бушующего пламя, я заметил, что над нами, несмотря на сильный жар и едкий черный дым, скапливается все больше и больше насекомых. И самое страшное, что среди них было достаточно много и тех огромных москитов. «Дед Вань, нужно лезть обратно! Они все сюда слетаются почему-то!» «Горячо как! Давай лезь первым, сынок!» — кричал дед, отбиваясь руками от назойливых насекомых. Я встал на лестницу и сделал несколько шагов вниз. За мной сразу же дед. И стоило нам спуститься на один пролет, как черт потянул меня посмотреть вниз. А внизу, твою мать, уже скопились те человекоподобные твари. Их было очень много. Десятка полтора, если не больше. Они бродили прямо рядом с вышкой, так что мимо них проскочить ну никак не получится, как в прошлый раз у аптеки. И эти были какие-то другие совсем. По ним ползали большие насекомые, то и дело кусая их в разные части тела, отчего ходячие трупы дергались и иногда даже падали и извивались на земле. От вида всего этого действа становилось по-настоящему страшно, потому что доселе я такого не видел еще. И я не знал, чего от них стоит ожидать. Мы находились тогда примерно на середине вышки, как в деда внезапно что-то врезалось. Нога его соскользнула, и он с душераздирающим воплем слетел с лестницы. Так получилось, что я среагировал, и сам не понимая, как у меня получилось это сделать, я схватил его за капюшон куртки, и сам чуть было не улетел вслед за ним, но каким-то настоящим чудом все-таки удержался. Дед пытался схватиться за лестницу, но ему что-то мешало, и лишь бросив на него взгляд, я понял, что это было. На его плече сидел огромный шершень, черный как сажа, с такими же черными крыльями и мохнатым, противно шевелящимся брюхом. Лапами оно вцепилось ему в плечо. Видимо, именно поэтому дед орал во все горло. Он другой рукой пытался снять его с себя, но у него ничего не получалось. Тварь уверенно вцепилась в него. «Дед Вань, я уже не могу держать, хватайся за лестницу!» И он, наконец, услышал меня. Я увидел, как старик потянулся к лестнице. «Все, сынок, бросай, стою!» — послышалось внизу. Я расслабил свою руку и, что есть силы, с размаху своей целой ногой ударил крылатую тварь, сидящую у деда на плече. Гнида оторвалась от него. Дед заорал еще громче. И, посмотрев внимательно на летающую тварь, я понял почему. На ее мерзких мохнатых лапах остались ломти кожи и мяса, вырванные у деда с плеча. У него началось сильное кровотечение. Дед еле держался на лестнице одной рукой. «Дед Вань, в рюкзаке есть лекарства. Главное, как-то спуститься хотя бы на первый пролет. А дальше что делать? Внизу ведь тоже сбежалось их немерено. Что-то придумаем, дед Вань, и не с таких передряг выбирались. Вот, уже близко пролет». Сделав еще пару шагов вниз, я услышал быстро приближающийся гул справа и, лишь обернувшись, понял, что та самая тварь, несколько секунд назад напавшая на деда Ваню, решила приземлиться и на меня. Одной рукой я пытался отогнать ее от себя, но насекомое было намного быстрее и проворнее меня. Ему не составило труда увернуться от моей руки и вцепиться своими острыми лапами мне в спину. Я растерялся, и хватка моя ослабла. Последнее, что я запомнил, это падение вниз и невероятно сильный удар по голове.
Thank you.